있지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나도 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 그녀보다 사상이
человечество вообще вот мы и пообщались И даже нахуй друг друга не послали. И даже нос друг другу не сломали.
Да, именно так у нас и происходит все в субботу. Всем здравствуйте, мы в эфире, субкефире, субботняя конференция. Мы вещаемся на радио Наивус, мы вещаемся на YouTube и на Good Game. Ссылочки отпущены на главную, телефонную трубочку сейчас вывешу. Всем привет!
Аллилуйя! Аллилуйя! А мы тут...
Привет!
А мы тут это самое, знаете, архитектурой баловались и даже по результатам общения друг другу нос не сломали.
А что вы строили?
Ну, сначала мы пытались из одного модуля передать байтики в другой модуль, а потом мы пытались понять, как под операционной системой Windows сохранить 100 мегабайт файл в энтерпрайзном виде. Вот как бы ты Obsidian сохранил 100 мегабайт на диск? Вот. And in enterprise way.
Ну, чтобы максимально интерпрайзно, оно должно сохраниться. Я бы это сохранил в базу данных, но если файл.
Да, Obsidian. Вот надо вот enterprise, но файлик. Ну, 100 мегабайт. 100 мегабайт это ух, как много.
Так, а что за данные?
Ну, например, гей-порно.
Ну, не, я имею в виду, у этих данных есть какой-то стандартный формат, или это что-то просто наше вот свое бинарное?
Наше что-то свое бинарное, 100 мегабайт.
Ну, тогда, чтобы максимально интерпрайзно, ты бинарный файл просто хранишь бинарником, рядом где-нибудь кладешь, не знаю, JSON, нет, JSON это слишком легко, XML с описанием, что это такое, там какие-нибудь еще атрибуты, вот эта вся херня, обязательно положить рядом схему XML, ну вот как-то так.
Ты забыл контекст MD.
Может еще .mcp.json?
Можно и так. Вот, ну хорошо, а я уточню. А как конкретно ты будешь сохранять эти 100 мегабайт?
Ну, бля, я не понял этого вопроса. В смысле, как конкретно?
Ну, например, если у тебя команда fopen в C-шечке, она принимает аргумент имя и параметры записи, потом ты можешь сделать fwrite и, например, fclose. Это хороший способ?
Ну, вообще, да. Ну, правда, это хороший способ для enterprise уровня госкорпораций. Но я бы вообще это... Слушай, я не помню, в mmap можно писать?
Да, можно.
Вот, значит, берем mmap.
Так, а что из этого более интерпрайзно и менее интерпрайзно?
Слушай, я думаю, все-таки MAP более enterprise, потому что чем больше файл, тем больше нам под него, по-моему, MAP требует оперативку сожрать под этот файл.
Да, совершенно верно. Вот, и в какой-то момент у тебя тупо кончится оперативка.
Вот, очевидно. Значит, нам для сохранения впоследствии более больших файлов потребуются более мощные машины. Это как раз вот Enterprise.
Да, только есть проблема, то что в какой-то момент, возможно, потребление памяти превысит имеющуюся память. И придут люди, ну поскольку это государственный enterprise, придут люди в погонах по тебе.
А, ну тогда F-Right, конечно же, какие же у нас есть еще способы?
Ну, давай посмотрим, что нам пишут анонимчики. Может быть, они нам что-нибудь подскажут.
Они пока ничего не пишут и почему-то спрашивают перезапустить ГГ, хотя всем все вещается.
Так, ну а теперь альтернативы. Ну, например, у нас есть F-Open, а есть Open. И под Windows есть, например, Create File. Все три варианта открывают, могут открыть файловый дескриптор файла на запись.
Так, а в чем разница?
Ну вот и ты мне скажи, что из этого более enterprise way.
Ну, очевидно, то, что у нас специфичное для винды, чтобы оно было менее портируемым.
Ну да. Вот. А как бы нам вот сделать так, чтобы это было еще пиздача? Ладно, я тебе сразу подскажу идею. Мы тут обсуждали где-то полчаса такую архитектуру. То, что ты берешь, спавнишь отдельный процесс. Этому процессу через пайп или там через TCP, как тебе удобно, через что ты привык, может быть, через, там, через shared memory или еще что, быстренько-быстренько в него вхуячиваешь 100 мегабайт данных, вот, закрываешь пайп с ним, а дальше процесс записывает 100 мегабайт на диск и умирает. Вот, вот скажи, это более enterprise-way?
Ну, знаешь, это определенно более enterprise way, но я не совсем понимаю, зачем так делать.
Ну, во-первых, вот ты спрашивал, а как еще? Вот тебе примерный уровень enterprise way. Вот, ну а зачем? Ну, вот мы как раз вот примерно полчасика с Анонимаусом разговаривали на эту тему, и он почти дошел до правильного ответа. Он нашел, кстати, много причин так делать, достаточно много причин. Вот, и почти угадал главную фичу такого подхода. Но ты пока молодой, шутливый, тебе все легко. Можешь писать 100-мегабайтные файлы через F-Open. Тебе все легко.
Так, просветите меня, мне стало интересно.
Ну, вот одна из теорий, которая была у Анонимауса, она сейчас, кстати, менее актуальна, чем раньше, что у тебя могут, например, закончиться файловые дескрипторы. Вот. А если ты открываешь отдельный процесс, то тебе дают еще столько же файловых дескрипторов. И, соответственно, если у тебя есть пул райтеров, то есть тех, кто пишет на диск, то у каждого из них свой набор дескрипторов, и, соответственно, количество, общее количество дескрипторов, которое тебе доступно, гораздо больше. Но сразу говорю, прямо сейчас это уже не актуально.
Бля, сколько файлов ты собрался писать, что тебе можешь упереться вот в лимит количества файлов дескрипторов?
Ну, во-первых, какая разница? Мы же пишем Enterprise Way. Вот. Во-вторых, я лично видел торрент-файлы с архивами ImageBoard. И там реально были миллионы мелких файлов.
Ну ладно.
Вот. И, собственно, вот этот торрент-файл как раз был таким... маленьким, что ли, тестом или спецолимпиадой, найди торрент-клиент, который это прожует.
Тау. Нам Сутанончик пишет, а разве в Шиндосе есть анонимные каналы? Там же только именованные.
Мне тут анонимус рассказывал, что именно есть анонимные. И по-моему, да, по-моему, они есть. Я сейчас так смутненько припоминаю МСДН, по-моему, там оно есть. Я, конечно, могу перепутать все. Извините, я не программист, я уже давно не программировал.
Так, нам тут как раз анончик пишет. Ну, по идее, MMAP мапит файл в виртуальную оперативку, но система там сама менеджит, как ей этот файл загружать-выгружать. Так что вполне enterprise. Но у тебя нет контроля на низком уровне для максимальной производительности.
Так, так, так. А чем тогда лучше вот эта вот схема, когда мы порождаем процесс, вот, что-то пишем, 100 мегабайт, и сразу умираем? Вот. В чем профит-то? Это же надо родить процесс. Рождение процесса – долгая операция. Вот. Нужно передать процессу данные. То есть это еще копирование. Крайне долгая операция. Это же нужно сделать какой-то IPC. Еще тоже долгая операция. Постоянное переключение контекста. Фу-фу-фу. А все это вот ради чего? Зачем?
Не, ну подожди, насчет того, что копирование долгое, а зависит от того, как у нас, ну, мы же файл-то изначально лежит в оперативке, чтобы его записать. Я так подразумеваю, что эти 100 мегабайт целиком, а не генерируются на ходу. Что нам мешает передать вот целый участок памяти вот другому процессу, чтобы он сразу его записал? Зачем нам ебаться с копированием?
Ну, у тебя под виндой, например, есть open процесс, потом, соответственно, read процесс memory и write процесс memory. У каждого процесса свое собственное изолированное пространство. Вот. И если ты передашь указатель другому процессу, то в другом процессе по этому указателю уже ничего не будет.
А, ну да, у нас все-таки сложно. Надо задать этот вопрос Клоду.
Давай, начинай.
Так, еще раз. У нас вопрос, вот писать файл через fopen, fwrite, через mmap и создавать отдельный процесс, который будет, ну тоже, я так понимаю, через fopen, fwrite писать сам.
А, да, вот, давай так. Первый fopen, второе просто open. Это две разные функции. Третий вариант – create file. Вот. Четвертый – заспавнить отдельный процесс, передать через IPC данные в него и дождаться, пока данные, вернее, процесс данные запишет и умрет. Вот. К сожалению, пока Obsidian все это дело пишет, надо констатировать то, что программисты все постепенно превращаются в вайб-кодеров. И даже наша вот субботняя конференция тоже начинает вайб-кодиться. Вполне возможно, что в ближайшее время вместо Obsidian придет Клодистиан, и тоже начнет вести вот так вот конференцию. Правда, кого будет Клодистиан ебать в прямом эфире, совершенно непонятно.
Ну, пока что субботняя конференция не завайпкожена, но вот сделана, кстати, да, что Вот мы вчера тут случайно завайкодили консольную читалку для Anon FM. Я это вот выложил на GitHub. Сегодня даже выложил скомпилированный бинарий. Так что, кто вот не хочет собирать сам, можете просто зайти в релизы и скачать оттуда. Ссылка уже где-то там висит на главной. Вот, сегодня с утра Клод туда добавил поддержку SOX 5, а то вот жаловались, что не у всех работает. И теперь вот у меня есть, так сказать, в кавычках, мое приложение, которое вот я не писал сам. Первый, так сказать, мой реально новоипхоженный проект.
Вот, наконец-то у мальчика появился первый проект для его портфолио. 31 августа Obsidian будет собирать портфолио, чтобы пойти в школу. И вот портфолио уже готов.
Да-да. Так, ответ Клода про файлы. Отличный вопрос, давай разберем по делу. TLDR, create файл плюс write файл с буфером, unbuffered IO и правильными флагами. Вот сравнительная таблица подходов. Так, первое. Метод fopen, fwrite. CRT буферизация, set webbuf обязателен, не для продакшена. Средняя скорость 1-2 гигабита в секунду. Гигабайта в секунду с буфером. Сложность низкая, кроссплатформерная. Рейтинг так себе. Когда использовать? Прототипы утилиты, когда важна портабельность. Далее. Open Write. POSIX совместимость через CRT. Избегать на Windows. Скорость средняя. CRT overhead. Сложность низкая. Рейтинг плохо. Только если нужен POSIX API, например, Cygwin. Mmap, MapView, create file mapping плюс MapView of file, flash view of file, хорошо для RV. Скорость высокая, нет копий в user space, сложность средняя, управление вьюхами, рейтинг хорошо. Чтение плюс запись IPC через shared memory, update in place. Далее, процесс плюс pipe. Create процесс named slash unknown pipe overkill. Скорость медленно, pipe overhead плюс контекст switching. Сложность высокая, рейтинг плохо. Когда использовать? Специфичный случай. Изоляция, watchdog запись. И последний вариант. Create файл. Файл flag no buffering, file flag write through, write file async overlapped плюс IOCP. Рекомендуется. Скорость максимум до 3-4 и более гигабайт в секунду на NVMe SSD без буферизации. Сложность средняя. Выравнивание буфера 512/4096 байт. Рейтинг топ. Выбор. Когда использовать логи, дампы, бэкапы, БД, стриминг данных, все, где нужна большая пропускная способность.
Вот видишь, Obsidian, для тебя все эти методы только что были одинаковыми. А оказывается, тут такая-то разница и по скорости, и по возможностям, и по сложности. Видишь, сколько всего нового и интересного ты узнал?
Да.
Ну и теперь ты можешь ответить на вопрос, а чем это вас FOPEN-то не устраивает?
Ну вот, он тут мне только отметил, что CRT-буферизация, но я не знаю, что такое CRT-буферизация. Так, что он тут пишет подробнее? CRT сам буферизирует через 4-килобайтный буфер, который ты не контролируешь. На 100 мегабайтах это 1000 системных вызовов вместо нескольких. Если уже используешь, то хотя бы выделять, можно через setwebuf выделять буфер на 4 мегабайта. Но это все равно лишний слой копирования. Ну что такое CRT?
CRT это C-Runtime. Это маленькая библиотечка, которую ты всегда с собой таскаешь. Это сишная библиотека, которая вот и определяет работу fopen, fwrite, fclose.
А, ну то есть получается open fright это как бы реализация через вот C-шную библиотеку. А вот create file. Я так понимаю, create file это уже Win32 API.
Да, совершенно верно. И вот видишь, Obsidian, ты всю жизнь, наверное, использовал FOpen, а в рейтинге Клода FOpen оказался хуже всего. То есть ты всю жизнь писал самый худший код в мире.
Бля, ладно, я писал самый худший код в мире. Я точно знаю, что вот на приемных станциях, которые вот принимают многогигабайтные дампы со спутников, тоже используется FOpen.
Ну, МГИМО финиш. Или Роскосмос финиш.
Да, именно Роскосмос финиш.
Что там пишут на манойчике?
Так, анонечки пишут. Под MS-DOS M-MAP не было, значит, нахуй надо. У нас же был Кибер Внучаев. Это, видимо, в тему веб-кодинга. Да, я, кстати, вот как соберу свой ёба-компуктер и вот за подниму там гему 4, вот она будет нам работать нейровнучаевым. Я думаю, надо будет только поискать нормальную какую-нибудь озвучку. Вот, что-то с этим пока сложно. Хотя, по-моему, на Швабре писали, они выложили какой-то проект, там ограниченный список голосов, но там есть поддержка ручной расстановки ударений. И вот, может быть, взять какой-то из этих голосов и потом его во Внучаева перегонять через RVC. Может, получится. Дальше, так, create file mapping map view of file.
Что?
Я тоже не знаю, что это.
Так, пожалуйста, вот этому товарищу, который написал то, что под MS-DOS M-MAP-а не было, отпусти ссылочку на DGMAG-IN, которую я скинул в чате. Вот. Возможно, человеку очень понравится. Это свежие новости 2026 года. Можешь, Obsidian, чуть-чуть почитать заголовки этой PDF-очки.
Так. Downgrade N-номер 54-2026. Давайте прочитаем содержание. Так, обложка содержания от редактора. Первый, раздел 1. Теория Downgrade. Новости, события, комментарии. UAV 16.06. Микроконтроллеры, периметрии и многое другое. Интервью с А.В. Фрунзе. Далее, транспьютер. Письма читателей. Куда катится мир. Следующий раздел. Книжная полка. Киберфантастика Владимира Михановского. Компьютер для детей. Образец компьютерного фанфика Гарри А.К. Поттер и Аймдовский камень. Далее, даунгрейд железа. Опыт глубокого даунгрейда в области компьютерного звука. Часть вторая. Следующая, даунгрейд софт. Я буду Сократом. И скупой платит дважды. Категория программирования. Был такой язык. Аугуста. Категория интернет и сети. Инструментарий трехмерного веба от Параграф. Веб-зип. Еще один сайтосос. Мейл-команда. Не почтовик. Мечта. Категория downgrade art. Floppy.net. Категория старые игры. Трудно быть богом. Мартир или туда и обратно. ZX Spectrum. Непопулярная, но стоящая. 200 логических игр на русском языке. GTA 2D. Минимализм в действии. Играем в снежки на G2ME. Раздел юмор и прочее. Просто разный юмор. И, видимо, это уже должно было быть отдельно, над номером работали.
Так, а теперь, пожалуйста, вот мне понравилась тема. Опыт глубокого даунгрейда в области компьютерного звука. Страница 37. Прочитай, пожалуйста, содержание статьи здесь. Оглавление.
Так, содержание статьи. Первое. Введение. Способы настройки звуковых плат. Второе. Переходный этап от 8 к 16 дБ. Третье. Немного теории про ЦАП и АЦП. Четвертое. 16-битные звуковые карты. Пятое. Волновой синтез, Sound Blaster AVE и другие. Шесть. ESS. Дешево и сердито. Семь. Поздние однокристальные звуковые платы. Восемь. MIDI дочки. Дочки в кавычках. Девять. SV60 XGAP как противоположность мультисаунд Tahiti. Десятое. Ретро-новоделы Гусь и Пика Гусь. 11. MT32P.
Да, скорее MT32PI. Вот. Напомни, какого года этот журнальчик?
Сегодняшнего.
Да! Вот свеженький журнальчик. Короче, если там товарищ из-под МС-ДОСа вещает, ему пиздец как зайдет. Да и, собственно, всем остальным я этот журнальчик тоже могу рекомендовать. А если Obsidian прочитает это, он наконец-то поймет, что такое ЦАП и АЦП. О!
Ура! Так, ну тем временем нам еще один анончик написал, что create file mapping, map view file еще и для IPC использовать можно. Кстати, идея интересная.
Да, это совершенно верно, можно. Но вот вопрос, давай доебем Клода, наверное, и спросим его. А вот идея рожать отдельный процесс... Вот, в него засовывать 100 мегабайт, вот, и ждать, пока он умрет, точнее, пускай разрешать ему умереть. Это что, совсем идиотизм? Кто это придумал? Это что, дегенераты делали? Или это все-таки Ultra Enterprise Way? Надо разобраться.
Так, ввожу.
Кому это вообще, блядь, в голову пришло? Ты что, конченые люди такое разрабатывали? Пока Obsidian ебет, значится, Клода, я чуть-чуть почитаю журнальчик. FM-синтезатор MIDI OPL2 OPL3 формирует цифровые отчеты звука из потока нот MIDI. На звуковых картах ISA FM-синтезатор присутствует всегда, за редкими исключениями вроде профессиональных карт Turtle Beach, Tahiti или Fiji. Волновой синтезатор MIDI формирует цифровые отчеты звука из потока нот MIDI, используя набор сэмплов, записанный в ROM PSU синтезатора. Сэмплы могут из ROM переписываться в RAM, АЗУ синтезатора. Встроенный волновой синтезатор присутствует лишь на некоторых игровых музыкальных платах, обеспечивая высокое качество музыки, MIDI и звуков в играх. Гребенка MIDI Wavetable Header 26-контактный разъем, 2 ряда по 13 контактов. С шагом 2,54 мм для подключения дочерней платы MIDI с волновым синтезатором. Таким образом, можно апгрейдить простые звуковые карты, не имеющие встроенного волнового синтезатора. Гребенка и встроенный вейв-синтезатор на одной плате одновременно не встречаются. Контроллер MPU-401. Интерфейс для вывода потока MIDI на разъем джойстик /MIDI, либо на гребенку дочерней платы. Контроллер джойстика – микросхема для обработки сигналов, поступающих от аналогового джойстика, нажатия кнопок и перемещения движков потенциометров X и Y. 15-контактный разъем джойстик MIDI DB15 встречается почти на всех звуковых платах ISA. К нему можно подключать аналоговый джойстик либо устройство MPU MIDI Processing Unit, блок обработки MIDI, например, Roland MT32. CD-интерфейс служит для подключения CD-ROM из 440-контактные разъемы Sony, Panasonic, Mitsumi на ранних платах или 40-50-контактные IDE SCSI на более поздних платах. На самых ранних и самых поздних звуковых платах ISA этот интерфейс обычно отсутствует. Для более ранних звуковых плат, примерно до середины 90-х годов, было характерно размещение разных элементов платы в отдельных микросхемах. А такие платы визуально выглядели сложно и имели внушительные габариты. Например, Sound Blaster AVE32 CT3990 94 год в длину достигала 35 сантиметров. Поздние звуковые платы ISA существенно упрощены и удешевлены за счет интегрирования различных элементов внутрь одного специального чипа, например, ESS ES1868, кристалл CS4236 или OPTI 82C931. Кроме самого чипа, разъемов нескольких конденсаторов, опциональные усилители мощности, на таких платах практически ничего нет. Но, несмотря на такую внешнюю простоту, эти платы вполне функциональные и могут иметь неплохое звучание, не уступая классике типа Sound Blaster 16. Ну, я закончу читать. А что там написал Клод? Итак. Нет, это не идиотизм, это реальный паттерн, и у него есть серьезное обоснование. Crash Isolation – главное преимущество. Представь, у тебя основной процесс – сервер, BDE, игровой движок. Он не должен падать. Никогда. Но записать 100 мегабайт на диск – это потенциальный exception in page error, если диск внезапно отвалится, хэнк на несколько секунд, если диск тормозит, особенно если это SMR HDD, Network Share или вообще USB. OEM, если OS не может выделить страницы под Dirty Pages. Если это все происходит в дочернем процессе, то основной процесс жив. Дочерний умирает, ты получаешь Sick Child и Wait for Single Object с ненулевым кодом возврата и обрабатываешь ошибку чисто. Это то, что делают Postgres, Chrome, Windows Error Reporting. Другие реальные кейсы. Write ahead log и crash save запись. Дочерний процесс пишет атомарно, либо записал все и умер чисто, либо упал и файл не тронут. Родитель смотрит на exit код и решает коммитить или откатить. Привилегии. Дочерний процесс можно запустить с другим токеном, create process as user. Родитель работает без прав на диск, дочерний процесс имеет доступ к конкретному пути. Минимальные привилегии по принципу least privilege. Сэндбоксинг. Именно так устроен Chrome рендерер. Не имеет доступа к файловой системе напрямую. Он посылает IPC в браузер процесс, который пишет файл. Дочерний процесс в Drop Object с ограниченными правами. Watchdog /health monitoring. Родитель видит, что дочерний процесс завис, тайм-аут на пайпе или IPC, убивает его и перезапускает, без потери основного процесса. Memory Isolation. 100 мегабайт в дочернем процессе – это 100 мегабайт, которые гарантированно вернутся OS при смерти процесса. Никаких фрагментов хит, никаких memory leaks, которые накапливаются в долгоживущем процессе.
И все?
Да. Ну вот еще тут, когда это действительно плохо. То есть, когда это делать не надо. Просто записать лог без каких-либо требований к изоляции – это оверкил. Пайп как транспорт для 100 мегабайт плохо. Копии, буферизация, kernel crossing. Вместо этого передать файлы через или хендлер через IPC, а данные положить в шарик memory. Нулевые копии. И когда логика критична. Fork и spawn стоят денег. Ну, я как-то сказал, то, что общаться через pipe, там, или через TCP, или через shared memory, это как бы не принципиально. Главное то, что у нас отдельный процесс, и вот немного данных насрать. Вот. А, скажи, пожалуйста, а если ему уточнить, например, типа, а что будет с кэшем диска?
Отличный вопрос. И тут есть неочевидный момент. Кэш файловой системы процессы независимы. Когда дочерний процесс умирает, пейдж кэш не очищается. Dirty pages остаются в памяти ядра и сбрасываются на диск по обычному расписанию. Write-back demon, lazy writer в Windows. Так, дочерний процесс умер, страницы памяти процесса освобождены, dirty pages в page cache остаются в ядре, ждут флаш. Диск получит данные когда-нибудь. Что это означает на практике? Если дочерний процесс умер чисто exit 0 без flash file buffers, файл с точки зрения файловой системы выглядит записанным. Данные физически еще могут быть в RAM. Если сейчас дернуть питание, то данные потеряны. Родитель получил exit 0 и думает, что все окей. Это ложная уверенность. Если машина упала после смерти дочернего, но до флаш, файл может быть частично записан или вообще нулевой длины. Метаданные не успели. Зависит от файловой системы. NTFS с журналированием спасет метаданные, но не данные.
Вот, кстати, я не помню, с кем-то у нас был длительный диспут на тему то, что у нас же сейчас все файловые системы журналируемые. То есть можно нажимать reset и ничего не потерять. И тут-то выясняется, что у нас журналируются только метаданные, но не данные.
Бля, слушай, если журналировать данные, то какого объема диски нам вообще понадобится?
Ну, на самом деле, не слишком большого, примерно то же самое, просто операция записи будет медленной. Вот, вот видите, сколько мы нашли интересных способов записать файлик и причин, как поступать в том или ином случае. Так, вот нам сказали то, что когда процесс умирает, значит, странички все еще грязненькие и на диск не флашится. Как же так? Как же так? Как долго они будут лежать в случае того, что процесс умер, и в том случае, если процесс не умер? Тут, кстати, у меня есть подозрение, что он немножко подпёздывает. Ну или я дурак. Вот представляете, дорогие слушатели, вот вы нашли момент, где непонятно, то ли Клод пиздит, то ли вот участник конференции выебывался зря.
Да, нам тут вот написал слушатель, все идет хорошо, пока не задашь уточняющий вопрос. И еще одно сообщение от другого слушателя. Самый быстрый способ насрать в память, а потом через DMA писать АА, выделенный раздел собственной рудиментарной FS.
Вот жму писечку вот этому товарищу. Вот максимально одобряю. Возможно, у нас в чате даже разработчик Postgres'а. То есть у нас мало того, что разработчик Postgres'а, уже выяснили то, что пишет из отдельного процесса. Вот, возможно, у нас есть отдельный разработчик, который предпочитает собственный раздел с RAW, то бишь без файловой системы. Потому что файловая система сама по себе, там, тот же NTFS или там X3, это тормоз.
Ну, все правильно. Так, еще тут в предыдущем ответе одно примечание. Так, правильно делать так. Write file, потом flash file buffers, close handle и только потом exit 0. Flash File Buffers — это F-Sync на Windows. Блокирует до тех пор, пока контроллер диска не подтвердит запись. Именно поэтому он медленный. А если использовал файл flag no buffering, тогда page cache вообще не участвует, данные идут напрямую в контроллер. Flash file buffers все равно нужен, если у диска есть собственный write-back cache, а он есть у любого HDD и большинства SSD без power loss protection. File flag write through отключает кэш контроллера, но это не то же самое, что no buffering, и на NVMe реализуется по-разному. И ответ на вопрос, а долго ли будут они лежать без вызова flash, если процесс умер, и если не умер? Хороший вопрос. Ответ зависит от OS, нагрузки и конфигурации. Windows, Lazy Writer. Windows сбрасывает Dirty Pages через Lazy Writer, поток в Intel OS Kernel Exe. Параметры по умолчанию. Dirty Page старше 5 секунд попадает в очередь на запись. Lazy Writer просыпается примерно каждую секунду. Но реально флаш может произойти через 5-40 секунд после последней записи. Регулируется через реестр. Но это не жесткий тайминг, это давление памяти и возраст страниц. Linux. PD Flash Write Back. Там параметры явные и читаемые. В PROC, SIS, VM, там, Dirty Expire Sentisex, Dirty Writeback Sentisex и несколько других параметров. То есть в типичном Linux страница может лежать грязной до 30 секунд в спокойном состоянии. Что ускоряет флаш независимо от таймеров? Первое. Memory Pressure. Системе нужна RAM, она вытесняет Dirty Pages, записав их. Второе. Dirty Page Ratio достигнут. Ядро начинает блокировать новый райт, пока не сбросит. 3. Размонтирование. Умрет только после полного флаш. 4. Sync F-Sync. Явный вызов. 5. Выключение. OS делает Sync перед шатдаун. В скобочках примечание «если успевает». Если процесс не умер, ровно та же картина, процесс тут вообще ни при чем. PageCache управляется ядром глобально. Твой процесс сделал write file write, данные ушли в PageCache, процесс про них забыл, дальше все решает ядро. Процесс может даже не знать, что его данные еще не на диске, с его точки зрения запись завершена успешно. Практический вывод. Обычная запись без F-Sync. Реально на диске через 5-40 секунд и до 30 секунд на Linux. Если RAM заканчивается, то может быть быстрее 1-5 секунд. Если пишешь быстро и много, Dirty Ratio, ядро начинает флаш немедленно и будет тормозить write. Смерть процесса вообще ни на что не влияет. Поэтому системы, которым важна durability, Postgres, SQLite, RocksDB делают F-Sync явно и считают это частью протокола записи, а не опциональной оптимизацией.
Ну, мне кажется, он тут немножко подпёстывает, потому что странички будут висеть в кэше до второго пришествия, дескать, они еще кому-то нужны. А если процесс умер, то странички будут из памяти освобождены. Нужно ли это или не нужно, это уже другой вопрос. Но он тут немножечко напиздел. Он, в общем-то, описал процесс записи, и это он правильно все описал, но не описал, что будет с кэшем дальше.
Но тут я уже ничего не могу сказать, потому что я вот во все это вникаю в первый раз.
Ну вот видишь, Obsidian, казалось бы, простейшая операция, открыть файл, просто записать 100 мегабайт, закрыть файл. А сколько у нас нюансов, мы уже их 40 минут обсуждаем.
Замечательно. Так, что мы тут пишут еще. Кстати, а давно вы видели зомби-процессы? Я вот давно не видел. А раньше, помнится, меня это очень бесило, когда какой-то процесс может зависнуть, и его не убить и не убрать никак. Что случилось? Операционки стали умнее, или я перестал хуйню творить, которая приводила к этим зомби-процессам?
Ну, во-первых, что такое зомби-процесс? Зомби-процесс — это процесс, у которого нет тела своего. По большому счету, это всего лишь зависший пин. Это раз. Во-вторых, зомби как бы сейчас появляться не должны. То есть, если в Linux у тебя появляется зомби, то его сразу удочеряет init,
считывает его код. Это, собственно, единственная причина, почему зомби живет. Вот. И зомби сразу умирает. Поэтому в современных системах, ну, зомби как-то встретить сложно. А вот если у тебя нету инита или в качестве инита что-то такое, например, bash-скрипт, который не умеет удочерять процессы, да, а вот тут можно зомби народить массу. Всем режиссера, который начальник ночного дозора. Так, вот мне, кстати, до сих пор непонятно. И здесь уже, кстати, я даже сам не знаю. Нам Клод написал, что перед закрытием файла надо бы сделать флаш. А если не делать, можно ли не делать? Потому что я, честно говоря, всегда считал и продолжаю считать, что закрытие файла это как раз и есть неявный вызов флаш. Нам говорят, что не, нужно сделать непосредственно. И для меня это вот уже для меня это открытие.
Так, чтобы наверняка, я этот запрос отправлю в Opus 4.7. Так, ответ. Нет, не является. Это очень распространенное заблуждение. Что делает Клоус и что не делает? Клоус в Linux и Клоус Handle в винде освобождает дескриптор, уменьшает рефкаунт файла в ядре. Если рефкаунт нулевой, то освобождает inode структуры. Но вот
inode.
Да. Но вот flash dirty pages на диск не делает. Клоус это операция над дескриптором, а не над данными. PageCache живет отдельно от этого от файла дескриптор. Закрыл ты файл или нет, dirty pages все равно лежат в кэше ядра и ждут lazywriter. То же самое с fclose из std.io. Он сбрасывает только CRT-буфер в ядро, то, что было в set-webbuffer'е, но не заставляет ядро писать на диск. Просто переносит данные из буфера userspace в pagecache, который точно так же ленивый. А можно ли вообще не делать флаж? Можно, и в большинстве случаев не нужно. Вот сценарий, когда флэш не нужен. Временные файлы, кэш браузера, промежуточные результаты компиляции, своп файла из приложения. Если машина упала, все равно перегенерируешь флэш. Fsync тут только тормозит. Большие бэч операции. Скачал 10 гигабайт архива, раскопал, распаковал в 100 файлов. Fsync после каждого файла – катастрофа производительности. Один синк в конце или вообще никакого – это норма. Логи без требования по надежности. Application logs, которые не критичны для бизнес-логики. Потерять последние 5 секунд логов при краше приемлемо. Append only файлы, где порядок важнее durability. Если ты пишешь всегда в конец и при восстановлении просто читаешь до первой битой записи, fsync не нужен. Когда флаш обязателен? Транзакционные системы, BD, файловые системы, message queues, без fsync нету ACID. Crash Safe записи через Rename. Классический паттерн Atomic Write. Первое Write, потом Fsync, потом Rename, потом Fsync еще раз. Без Fsync на втором шаге после краша получишь файл с правильным именем, но битым содержанием. Конфиги, состояние, чекпоинты и все, что приложение прочитает после рестарта, тоже обязательно.
Вот видите, анучки, вот всего этого даже я не знал. И, честно говоря, я это даже понял не до конца. Как мы без второго флаша получим битое содержимое файла? До меня это пока не дошло. Ну, видишь, Obsidian, как сложно записать файл. Какие-то переименования, какие-то флаши нужны.
Да, у нас есть данные, у нас есть дескрипторы, это вот что-то все очень сложное.
Может, ну его в пизду, это ваше программирование, а?
Ну вот я его и отдал на аутсорс моделькам, а-за-за.
Да, но модельки-то ведь не сомневаются. Я вот сегодня начитал несколько успешных историй, как сначала джунов поувольняли, а потом джунов снова начали набирать, потому что первая причина увольнения то, что появился Клод, чат-GPT, вот эти кодексы, и джунов поувольняли. Вторая причина, появился Клод, GPT, кодексы, и джунов стали набирать снова.
Отлично. Не, ну знаешь, да, как бы нейронки не сливаются, это хорошо, потому что потом главное вовремя начать успеть сомневаться в тебе. Я вот сначала почти согласился с Клодом, а точнее сначала я его на это самое, на не на газлайтила, короче говоря, натолкнул на мысль, что в драйвере какие-то там фантомные регистры, а потом все-таки внимательно посмотрел сурсы, нет, там просто некоторые неописанные. Вот, главное иногда, главное его дернуть и сказать, что чувак, у нас вообще-то гид в системе настроен, куда, зачем ты полез в это самое user.ssh, что ты там ищешь?
Шведская поговорка. Ну как, я ищу твой приватный ключ, чтобы скинуть его своим друзьям.
Да, чтобы заполнить весь GitHub кодом восстания машин.
Нам ничего больше не написали?
Так, одно сообщение. Что за охуительная история про удочерение нитом? Если родительский процесс не обрабатывает код умершего дочернего процесса, то он так и будет висеть и никуда не денется.
А, это да, совершенно верно. Я имел в виду ситуацию, когда у тебя родитель умер, а дочерний процесс остался жив. И он у тебя становится процессом-сиротой. Вот. А если он у тебя завершился, а считать его некому, то сирота превращается в зомби. Вот. И поскольку зомби это процесс уже без тела, вот, нужно кому-то считать его статус. Если init в этот момент, хотя бы в этот момент удочерит процесс и считает его статус, то зомби сумеет окончательно завершиться. А иначе он так и будет, как зомби, висеть.
Как звезда. Я, кстати, недавно поймал такое дело на винде. Потому что у меня вот, я шил когда этот Alwiner, я умудрился как-то удачно закрыть китайский вот этот вот там, как он называется, Phoenix Suite, который прошивает. Так что у меня остался в фоне висит работающий АДБ.
Я вам в отцы гожусь.
И что?
А то, что при следующем запуске вот он запустить почему-то еще один инстанс АДБ не смог, но при этом подключиться к существующему тоже нет. Мне пришлось, точнее, клону пришлось посмотреть. А, нет, он не завершиться не смог. Я пытался что-то. А, я пытался удалить его. Вот, клону пришлось копать, что держит, какой процесс держит файл. Файл ATB.exe, собственно говоря, казалось, что он был просто запущен.
И ты его не мог никак завершить, да?
Нет, я бы просто сам не догадался, что вот он висит запущенный. Но так берется и завершается спокойно.
Нет, гораздо веселее, когда у тебя есть процесс, ты его видишь, ты его пытаешься завершить, и ничего. В Linux такое бывает, например, после игр с ядром. Ну, в своей молодости я игрался в такие анальные игры. Вот, ты, например, пытаешься делать kill 9. Вот. А процесс как был, так и есть. Все хорошо, все замечательно. Вот.
Попробуй выключить и включи.
Вот шутки шутками, а такое лечится реально только ребутом.
да, я разочек коридорно такое попадал, но кажется, это были не игры с ядром, а что-то другое. Игры с ядром как раз и где заканчивались обычно ИЧМ. Ну, по крайней мере, чем таким.
Даже ну, не, не заканчивались Kernel Panic.
Ты знаешь, заканчивались, но это очень легко лечилось тем, что я просто грубо выбирал прошлую версию ядра.
Ну, понимаешь, если ты дошел до грубо, то значит у тебя уже нет ядра.
Ну, в смысле, нет ядра, если добро до грубо грубо, то загрузчик, или ты имеешь в виду какое-то другое ядро?
Ну да, я как раз... Не, как раз если ты вернулся в групп, то значит, что у тебя уже ядра-то нет. Тут у тебя чистая машина, без ядра. Что, то есть, то, что тебе только предстоит загружаться.
А, ну, то есть до ядра мы еще не добрались, если это имеешь в виду.
Да.
А, ну тогда, то есть в группе можно выбрать версию ядра, ну, по крайней мере, после обновления. У меня было такое разок, буквально совсем не того, что я обновился, причем обновился конкретно, а все, нету.
Ну, я компилял свои собственные модули для ядра, и вот я так развлекался. Я помню, что я пытался завести видеоустройство, видео for Linux, и у меня был флеш. И, естественно, все, кто использовал флеш, например, Firefox, внутри Firefox был флеш, флеш пытался открыть вебку, открывал мое устройство видео for Linux, и вот где-то там оно и висело. Причем оно даже как-то пыталось подавать признаки жизни, процессы иногда даже работали. Вот, но удалить тот же Firefox было просто нельзя.
Что ж, неплохо. А мои игры с ядром, это максимально, кроме обновлений, это установка драйверов, но не более того. Кстати, ты сказал, что флеш, а сколько десятилетий назад это было?
Ой, ну, это было лет 20 назад.
Ну, 2 десятилетия, нормально.
Вот так, а Obsidian, на чем мы остановились? Вот, мы тут обсуждаем уже час, как записывать файлики.
Ну, я думаю, мы вот достаточно погрузились в нюансы этой темы.
Вот. Да, насчет того, что ты делегировал все эти программистские вещи Клоду. Так вот, я почитал статейку, где сначала джунов уволили, потом наоборот начали набирать. И преимущество нейросетей в том, что они не задают вопросов и пишут код. Недостаток нейросетей в том, что они не задают вопросов и пишут код. В результате те, кто быстренько все это дело задеплоил, потом с ужасом, глазками каждую строчку 10 раз проверяют, а что здесь вообще, блядь, происходит?
Да, у меня же такое было пару раз. Как раз таки, когда я играл с МТТ-агентами, мне приходилось частенько вот намиривать за агентами, такой выбиратель какашек в нейросетями. Это можно сказать, что еще более удобно, чем использовать нейросеть. Убирать они.
Ну, иногда это хорошо, потому вот знаешь, то, что как раз нам почему всем в стартапе купили подписки, потому что вот нейросети, они не спрашивают, они пишут код, а если дать это человеку, который не является разработчиком, то ух, он же тоже не спрашивает и просто говорит нейросети, сделать зашибись.
Ну, он хотя бы запускает после этого код и смотрит, а работает его.
Ну вот в том примере, как?
в том примере, который я читал, там весь код, естественно, работает. Весь код покрыт юнит-тестами, там, покрытие там 70-80%, все хорошо. Но, например, скидон применялся два раза. Потому что, как в тех заданиях было написано, так агент и написал. Скидон? Скидон. Есть акция? Скидон. Плюс еще там какой-нибудь промокод тоже скидон. Итого два скидона. В ужасе сначала там какой-то маркетолог пишет человеку, то, что смотрите, у нас тут баг. А потом человек, который занимается кодом, быстренько ищет, где это. Но пока все это происходило,